Здравствуйте, сегодня пятница, 3 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Прошло 100 дней со дня начала полномасштабной агрессии России против Украины. Европейский Союз утвердил 6-й пакет санкций против России по настоянию Венгрии. В санкционный список не вошел патриарх московский Кирилл. Страны Европы свертывают некоторые программы помощи украинским беженцам. Также сегодня.
Кожного з українців є головна мрія – це зупинити війну.
Сборной Украины по футболу предстоит решающий матч с Уэльсом за право сыграть на чемпионате мира в Катаре, но все мысли украинских игроков о войне на их родине. Сегодня 100-й день агрессии России против Украины. Он мало чем отличался от последних предыдущих. Тяжелые бои в Донбассе, обстрелы украинских городов и областей, приводящие к жертвам среди мирного населения. Все высшее политическое руководство Украины находится в Киеве. Президент Владимир Зеленский записал сегодня по этому поводу специальный видеоролик. А в очередном обращении к украинскому народу Зеленский говорил об ответственности России за происходящее. Вот этот фрагмент.
Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооруженные возможности, вообще не считает людей. Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых мобилизованных. Чем дольше идет война, тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю. Продолжаются совершенно нелепые обстрелы с российской территории наших пограничных северных областей, в частности Черниговской. Были нанесены удары по Николаеву, Харькову, Харьковской области. Вся временно оккупированная территория нашего государства сейчас – это зона сплошной катастрофы, за которую Россия несет полную ответственность.
Россия несет полную ответственность.
Это был фрагмент очередного видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. С учетом аннексированного в 2014 году Крыма, российские войска оккупируют сейчас около 20% территории Украины. То, что было захвачено за последние 100 дней, результат жестоких боев с огромными для российской армии потерями. Многие оккупированные города Донбасса практически полностью разрушены. Относительно легко российской армии удалось захватить только Херсон, хотя в последние дни подразделения вооруженных сил Украины отбили около 20 населенных пунктов в Херсонской области. Вообще складывается впечатление, что российские власти, явно рассчитывавшие на блицкриг с парадом в Киеве, не знают толком, что делать с оккупированными территориями Украины. Периодически возникают разговоры о провозглашении так называемой Херсонской народной республики и о ее присоединении к России, но в Кремле по этому поводу пока, по крайней мере, делают очень расплывчатые заявления. Вот что сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они, первое, это должно быть решение этих людей. И второе, для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия. Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить. Для этого необходимо, желание и решение самих людей, и, необходимо создать условия.
Говорил Дмитрий Песков, оккупационные власти в Херсоне не в состоянии нормально управлять городом, большая часть населения которого выступает против российского присутствия. Депутат Верховной Рады Украины от Херсонской области Сергей Хлань так комментирует сообщение о массовой выдаче российских паспортов и раздаче сим-карт российских операторов телефонной связи в Херсоне.
Паспорта не выдаются, это неправда. Карточки мобильных операторов, трое суток не было связи. Вынужденно люди шли за российскими карточками, потому что вроде с одной стороны кажется просто нет связи, с другой стороны масса проблем. мобильный банкинг, нельзя провести ни один платеж, невозможно провести зачисление социальных выплат, заработных плат. То есть оно тянет за собой массу таких вещей, которые критически жизненно важны. Поэтому люди шли за российскими карточками, оккупанты, в свою очередь, продавали эти российские карточки, но только в обмен на паспортные данные, идентифицируя того, кто берет эту карточку. Поэтому вот это была принудительная такая идентификация населения и фактически, можно сказать, перепись того населения, которое осталось. Но еще раз хочу сказать, сегодня мобильная связь появилась, потому что ситуация становилась критической. Без связи и без интернета, и оккупант сдался, отступил назад. Но надо понимать, что они будут дальше продолжать эту политику. Они будут дальше действовать точно так же. Я думаю, что скоро мы увидим очередное отключение украинских операторов и украинского интернета. Но, тем не менее, пока нашим херсонцам, потому что вот возмущение и негодование росло, видно, это увидев, оккупант все-таки дал заднюю и включили украинскую связь. По паспортам это неправда. Никакие паспорта не раздаются. И, насколько я знаю, желающих их получить особо нету. Но оккупанты показывают заявления от людей украинских на оккупированной территории. Но я знаю, что такие заявления собирались под пытками, когда задерживали наших людей, когда их пытали. Одно из условий было это написать заявление на получение российского паспорта. В свою очередь оккупант говорит, что они реализовывать этот план будут на территории Крыма. То есть желающие получить российский паспорт должны выехать на территорию Крыма и там его получать. Поэтому вот с этим планом оккупанта паспортизации, я думаю, что про него рано говорить. Они его вновь-таки перенесли на осень этого года, даже не на лето. У них, когда что-то не получается, они сразу это переносят во времени.
Говорил депутат Верховной Рады Украины от Херсонской области Сергей Хвань. Постоянные представители стран-членов ЕС в штаб-квартире Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Помимо эмбарго на импорт российской нефти морским путем, которое должно вступить в силу к концу этого года, пакет предусматривает отключение Сбербанка от международной системы платежей SWIFT, а также расширение санкционного списка физических и юридических лиц. По поводу этих мер, а также по поводу содержания санкционного списка, между членами ЕС возникали серьезные разногласия. О том, насколько напряженными были дебаты, и говорит, в частности, выступление премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля.
Если новость, что одна страна, член Евросоюза, пытается заблокировать шестой пакет санкций, потому что патриарх Кирилл в списке, соответствует действительности, это неприемлемо. Я не называю страну, но скажу вот что. Накануне вечером связывался с Виктором Орбаном, чтобы объяснить, его поведение недопустимо. Патриарх Кирилл был в списке до встречи в Брюсселе, и 26 других стран не могут быть заложниками этого.
Говорил премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. Добавлю, что открыто поддержавший агрессию России против Украины патриарх московский Кирилл в санкционный список Европейского Союза так и не попал. Российские официальные лица любят повторять, что вводимые, как выражаются в Москве, коллективным Западом санкции наносят ущерб экономике самих западных стран. Вообще, я не припомню, чтобы в США и ЕС это отрицали. Санкции действительно приводят к росту цен, инфляции и другим негативным явлениям, но их цель – заставить Россию остановить войну, и она не может не иметь свою цену. Что же касается влияния санкций на российскую экономику, то в официальных заявлениях из России оно оценивается как минимальное. Москва заявляет о новых государственных экономических программах. Владимир Путин провел вчера совещание по программе дорожного строительства в России, такой крупной, что Путин поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова, хватит ли у нас мощей. Он тут же поправился, сказав мощностей, но оговорка была явно по Фрейду. Силуанов в ответ предложил, где можно сэкономить.
Нужно, наверное, обновить стандарты по ремонтам, по межремонтным срокам. Мы сейчас применяем новые технологические способы, материалы, которые продлевают срок жизни дороги. Зачастую тоже вот едешь по трассе, хорошая трасса, начинают ремонтировать. Или полотно снимают, которое ну, абсолютно нормальное, которое может еще там, пару лет прослужить. Там нет никаких ни, выбоин и так далее. Или бордюр начинают менять. Почему? Да потому что подошли межремонтные сроки, требуется вложение денег дополнительно. Вот мне кажется, вот в этом направлении нам нужно больше посмотреть. Мы сэкономим ресурсы на решение наших задач.
Говорил министр финансов России Антон Силуанов. Не берусь судить, должен ли министр финансов разбираться в особенностях строительства и ремонта дорог. И сам я ни в коем случае не являюсь специалистом в этой области, но и моих скромных познаний достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что дороги надо приводить в порядок до того, как на них появятся ямы и выбоины, а не после.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. За 100 дней войны накопилась и усталость от нее даже у тех, кто не вовлечен непосредственно в боевые действия. В первые дни много говорилось о том, как государства Европы помогают прибывающим из Украины миллионам беженцев, как радушно их принимает население этих стран. Сейчас некоторые программы помощи сворачиваются, надежды на скорое завершение боевых действий не оправдались, а существовавшие и до войны проблемы в обществе дают о себе знать. Моя собеседница Мария. Она родилась в России, но уже давно гражданка Чехии и чувствует ответственность за поведение обеих стран. С первых дней агрессии Мария работает волонтером в Праге. Сегодня она написала в Фейсбуке: «Хочется биться головой об стену от злости и бессилия, бессилия и злости. Тогда было стыдно и страшно. Стыдно за страну своего рождения. Страшно за всех нас. Сейчас стыдно за страну своего проживания». Прошло 100 дней со дня начала войны. Я помню, как в первые дни войны в Праге было огромное количество волонтеров, которые помогали приехавшим людям. Было большое количество государственных программ помощи, выделялись средства. Что изменилось, по-вашему, с тех пор?
Волонтеров меньше не стало. Ну, то есть был момент, когда и волонтеры устали, и стало меньше ходить немножко людей. Но изменилось главное отношение государства. Не только чешского. Я, конечно, не чешская. Ближе, поэтому я его больше ругаю, но это понятно, это тенденция общеевропейская, и бюджет уже не тот, и проблемы с подорожанием, и инфляцией, и вообще все, видимо, рассчитывали, что это как-то быстро закончится, и меньше будет людей ехать, поэтому главное, что стали урезать всю возможную помощь, отменять льготы, причем за одним числом. То есть люди, которые 2 месяца назад приехали в Чехию и остались здесь, рассчитывая на какие-то условия, на какую-то помощь, вдруг оказываются перед фактом, что помощь будет меньше и по количеству месяцев, когда будут выплачиваться, и по количеству дней, когда которые собираются оплачивать страховку и так далее. И главное, что и в первые дни войны правительство не очень хотело общаться с волонтерами, и было очень сложно наладить коммуникацию. Потом вроде как бы договорились, начали более-менее эффективно сотрудничать. На главном вокзале в Праге было очень много волонтеров. Там только за последний месяц, по-моему, 1500 человек работало. Потом с большой помпой, буквально пару недель назад, правительство объявило, что будут оплачивать даже работу волонтеров. Хотя многие даже отказались, потому что делают это не ради денег. Потом появилась проблема с ромскими беженцами, и волонтеры стали привлекать внимание СМИ к этой проблеме. вместо того, чтобы ее каким-то образом решить позитивно, фактически использовали какой-то метод страуса, просто решили закрыть глаза, закрыть все возможности, перестать предоставлять гуманитарную помощь на вокзале. И то, что там сейчас происходит, это практически волонтеры оказались в тех же условиях, в которых были первые дни войны. То есть сейчас все просто ходят в таком герилья-стайл, на коленке написанными плакатами, и не то, что не помогают и государство, и чиновники, а скорее мешают и стараются практически избавиться.
Но все-таки государство как-то мотивирует вот эти помехи в работе волонтеров?
Официально о том, что перестанут предоставлять именно гуманитарную помощь на вокзале, договорились. И крупнейшая там НКО, которая работает на вокзале, это ОПО и представители государства, потому что они скажут, что они не могут как бы замещать работу социальных работников. Но очень большая часть, которая там предоставлялась, это была отдельная организация, даже не организация, в том-то и дело, что у нас как бы нет голоса, это инициатива ГЛАВАК. Это не официальная НКО, а просто как бы движение людей, которые помогают беженцам. И у них не осталось фактически голоса. И Прага собирается закрыть вот к 15 июня закрыть центр регистрации беженцев, например. Это объясняется тем, что беженцев сейчас меньше стало, и что, тем, что в Праге слишком много беженцев регистрировать могут, но не могут расселять. Но одновременно, например, отменились льготы по бесплатному проезду на междугородних поездах в Чехии уже давно. Оставлено было только 5 дней после получения визы. Соответственно, человек, который приехал в Прагу, должен был только зарегистрироваться в Праге, и только потом мог поехать бесплатно в течение 5 дней после получения визы в какой-то другой город. Теперь у него не будет возможности даже получить эту визу в Праге, чтобы куда-то потом поехать. То есть ему, чтобы доехать до другого города, где будет еще открыт этот центр, ему нужно будет платить деньги. Едут люди, которые как бы едут из Мариуполя и окрестностей, у которых нет ничего, у которых просто за ними выжжены поля в буквальном смысле слова. Сейчас бесплатный проезд по Праге тоже, он будет бесплатный в течение 5 дней после получения визы. Опять же, ты не можешь даже заехать куда-то, чтобы получить эту визу. В общем, в отношении ромских беженцев это на самом деле просто незавуалированная абсолютно попытка их демотивировать, чтобы они сюда не ездили и, главное, здесь не оставались. Да, приводятся какие-то доводы насчет того, что якобы у них есть двойное гражданство, то есть второе гражданство Венгрии, но никто нигде официально не указывает, какой реальный процент из этих беженцев имеет гражданство Венгрии, кроме украинского. Те числа, которые иногда называют очень-очень низкие и совершенно не оправдывают того поведения, как бы отношения, которые сейчас государство показывает в отношении этих беженцев. И то, что сейчас делают, это просто совершенно изолированный расизм.
Хотел бы вернуться опять вот к первым дням войны. Вот это было ощущение, что беженцев из Украины принимают радушно, причем вот именно на бытовом уровне говорят о том, что едут женщины с детьми, что едут люди с общей культурой, с очень похожим языком. Вот что изменилось с тех пор?
Тогда действительно была совершенно беспрецедентная волна помощи, то, чего никто не ожидал от чехов, от Чехии, которые последние несколько лет любимая тема всех пропагандистских сайтов была угроза миграции, и любого политика можно было дискредитировать, сказав, что он поддерживает мигрантов. Действительно, это было совершенно что-то невероятное. Именно на уровне какого-то эмоциональной бытовой поддержки вообще от населения. Сейчас, видимо, все устали. Устали и чиновники, и обычные люди. И, естественно, это то, чего как бы все и ожидали с самого начала, что если это продлится дольше и начнутся действительно проблемы и здесь, и с точки зрения сожительства с людьми приезжими, и с точки зрения экономики, подорожания всего. Естественно, есть усталость и какое-то, наверное, разочарование в том, что помощи все равно оказывается недостаточно, и конца и края этому, к сожалению, пока что не видно.
Я беседовал с Марией, которая работает волонтером в Праге. 100 дней агрессии России против Украины – это и более 50 уголовных дел по специально принятой для этой войны Государственной Думой статье о фейках про российские вооруженные силы. Очередное такое дело возбуждено против автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. А вот что рассказывает о Дмитрии Иванове доцент МГУ Михаил Лобанов. Он бывший кандидат в депутаты Госдумы, Иванов работал в его предвыборном штабе.
Дима Иванов, он студент факультета высшей математики и кибернетики МГУ. Я его знаю очень давно, еще, мне кажется, с 2018 года, когда в СМГУ были протесты против фан-зоны на Воробьевых горах, и я с ним периодически сталкивался в связи с какими-то правозащитными вещами. Кампания в защиту Азата Мифтахова, избирательная кампания, да, то есть это очень активный молодой человек, у него море энергии, он успевал учиться, и, кажется, довольно неплохо учиться, насколько я знаю, он работает в одном из институтов Академии наук, и при этом помогал куче людей, как такой специалист по юридической помощи, у кого-то какие-то проблемы задержали, или что-то происходит, и Дима консультирует. На избирательной кампании он тоже внес очень большой, ну, неоценимый вклад. Нам все время нужны были новые участники, то есть особенно на такие трудные позиции, как полевая агитация, стоять на кубах целыми днями, разговаривать с людьми, и он, как человек, погруженный в молодежную протестную оппозиционную среду, он своих знакомых приглашал, очень много отличных ребят и девушек пришло и поучаствовало в нашей кампании.
Об авторе телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванове говорил доцент МГУ Михаил Лобанов. Согласно источникам издания «Сота», Иванову ставятся в вину публикации о преступлениях российских военных в Буче и Ирпене, об обстреле Запорожской АЭС и потерях российской авиации. Кроме того, Иванов называл спецоперацию в Украине войной, что сейчас в России запрещено. Дмитрий Иванов взят под стражу. В сотый день войны в Украине, наверное, уместно вспомнить, кем является человек, ее затеявший. Вот еще один штрих к его биографии. Известно, что, возглавив летом 1991 года Комитет внешних связей Петербургской мэрии, Владимир Путин активно искал возможности вывести из страны с помощью мелких коммерческих фирм стратегическое сырье от нефти до редкоземельных металлов. Эти сделки, настаивал Путин, должны были обеспечить город продовольствием, но продукты так и не поступили в Петербург. Как показало расследование «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время», возглавляемый Путиным комитет ввязался в еще один фантастический проект, который обещал принести организаторам миллиард долларов. Речь идет об экспорте секретной советской военной разработки «Красной ртути». Предмет экспорта оказался таким же виртуальным, как и мороженое мясо, якобы обещанное в обмен на советские редкоземельные металлы. «Красной ртути» в природе просто никогда не существовало. Вот что рассказывает один из авторов расследования Сергей Добрынин.
В какой-то момент в «Красную ртуть» верили решительно все, потому что Советский Союз обладал культурой параноидальной секретности, и Запад не знал, что происходит в Советском Союзе, и даже советские люди не знали, что происходит в других местах Советского Союза. Поэтому все были готовы поверить, что что-то такое секретное, страшное супероружие какая-нибудь лаборатория разрабатывала. Поэтому, да, я думаю, что он мог поверить. Другой вариант, что это с самого начала была некоторая мошенническая финансовая схема, с которой, может быть, мэрия сама пришла в эту компанию «Алкор», которая была ей знакома еще до начала аферы. Ну, вообще, «Алкор» — это очень типичная для начала 90-х фирма. Сначала это просто ребята, они были выпускниками физического факультета Петербургского, то есть Ленинградского университета. Потом они стали ездить на стройотряды, зарабатывать деньги на этих шабашки, по-моему, это называлось. Потом они стали зарабатывать с продажи леса, нефти, чем угодно. У них появилось разное подразделение. То есть это, в принципе, была такая просто брокеринг, что угодно. Они делали все, что угодно. Но в какой-то момент они вот почему-то вписались с «Красной ртутью». И мы не очень понимаем, почему. Мы знаем, что они были знакомы с мэрией, потому что во время путча августовского «Коммерсанта», который тогда уже существовал, он написал заметку о том, что компании, верные Собчаку, которые будут тогда мэром Ленинграда, они помогли молодой демократии деньгами. Они скинулись довольно большими суммами, там сотни тысяч рублей, что было, были немаленькие деньги по состоянию на лето 91 года. И одна из этих компаний, там всего 4 упомянуты, была компания «Алкор». То есть у них были какие-то связи, как минимум они помогали мэрии. Мы знаем, что партии, так называемой «Красной ртути», в разных странах, в Чехословакии, в Италии, в других задерживали. Это всегда оказывалось битый кирпич, подкрашенная обычная ртуть, какие-то химические элементы просто красного цвета, но самые обычные промышленные, очень недорогие. Главное, что это было красное. То есть могли выводить что угодно. Тут, как правило, был очень красивый, очень большой контейнер с толстыми стенками, чтобы показать, что это может быть что-то радиоактивное или опасное. Его открывали, а внутри оказался просто какой-то кирпич. Это обычно выглядело так. Так что вывозили, да, но никогда, естественно, это не оказывалось ничем настоящим. настоящим. Просто, естественно, люди, которые говорили, что они обладают секретом красной ртути и готовы ее поставлять, они сами знали, что то, что они поставляют, это не красная ртуть, а подделка. Поэтому, поскольку они все равно хотели это делать, и вряд ли они рассчитывали на то, что они смогут получать за это такие огромные деньги, какие предполагались, там, 300 тысяч долларов за 1 килограмм, в 10 раз дороже золота, почти что в 10 раз, или кокаина, например. Возможно, что за этим всем скрывалась какая-то финансовая схема. Один из вариантов правдоподобной, как было в некоторых других случаях схем 90-х годов, это был обмен валюты. Обменивать валюту тогда было нельзя, не было свободной конвертации. Валюта была нужна многим. Вариант мог быть такой. Мы поставляем, у нас есть контракт с иностранным заказчиком, он получает нас красную ртуть, мы получаем от него валюту, а дальше штрафные санкции, если их не устраивает качество товара, то мы должны им заплатить какие-то штрафы. Вот эти штрафы могли быть номинированы в рублях. Таким образом, я получал из-за границы валюту от компании, которая на самом деле связана там, с бывшими советскими мигрантами, а обратно отправляешь рубли, которые мало что стоили.
Рассказывал один из авторов расследования русской службы радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время» о так называемой «красной ртути» журналист-расследователь Сергей Добрынин. В воскресенье 5 июня состоится матч за право участия в финальной стадии чемпионата мира по футболу между командами Украины и Уэльса. Два дня назад украинская команда на пути к этой заветной цели победила считавшихся фаворитами шотландцев со счетом 3-1. Это, конечно, как и предстоящая игра с Уэльсом, был больше, чем отборочный матч. Футболисты открыто говорили об этом. Полузащитник украинской сборной, игрок команды чемпиона английской премьер-лиги Манчестер Сити Александр Зинченко, говоря о войне, не мог сдержать слез. До перехода в Манчестер-Сити Зинченко, кстати, играл в Уфе, пользовался там огромной популярностью, когда стало известно о его отъезде, его очень тепло провожали. Вот что сказал Александр Зинченко на пресс-конференции, я специально не накладываю перевод на его слова, вы все и так поймете.
У каждого из украинцев є головна мрія. Це зупинити війну. Кожен. Я розмовляв дуже багато з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне, що я мрію про те, щоб війна закінчилась.
Говорил полузащитник украинской сборной по футболу Александр Зинченко. В воскресенье буду болеть за Украину. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».